Умберто Эко. Маятник Фуко. Единственно ради вас, сыновья учености и познания, создавался этот труд. Глядя в книгу, находите намерения, которые заложены нами в ней. Что затемнено сему, то проявлено овому. Да охватится вашей мудростью. Генрих Корнелий, Агриппа Нетесгеймский. Об оккультной философии. Суеверие приносит несчастье. Раймонд Смулиан. За 5000 лет до нашей эры. Часть первая. Кетер. И вот свет бесконечного, простираясь в качестве прямой линии в вышеупомянутой пустоте, не простерся и не распространился сразу же до самого низа, а распространялся медленно и постепенно, а именно луч света, начав распространяться в сокровенном качестве линии, простерся, вытянулся и сделался чем-то вроде колеса, единого, круглого и замкнутого со всех сторон. Изложение мысли Раби Ицхака бен Шломо Ашкенази Лурия. Глава первая. И тут я увидел маятник. Шар, висящий на долгой нити, опущенный с вольты хора, в изохронном величии описывал колебания. Я знал, но и всякий ощутил бы под чарами мерной пульсации, что период колебаний определен отношением квадратного корня длины нити к числу π, которое иррациональное для подлунных умов, волей божественной рацио, неукоснительно сопрягает окружности с диаметрами любых существующих кругов, как и время перемещения шара от одного полюса к противоположному, представляет результат тайной соотнесенности наиболее вневременных мер, единственности точки крепления, двойственности абстрактного измерения, троичности числа π, скрытой четверичности квадратного корня, совершенства круга. Еще я знал, что в конце отвесной линии, проведенной от точки крепления, находящийся под маятником магнитный стабилизатор высылает команды железному сердцу шара и обеспечивает вечность движения. Это хитрая штука, имеющая целью перебороть сопротивление материи, но которая не противоречит закону маятника, напротив, помогает ему проявиться, потому что помещенный в пустоту любой точечный вес, приложенный к концу нерастяжимой и невесомой нити, не встречающий ни сопротивления воздуха, ни трения в точке крепления, действительно будет совершать регулярные и гармоничные колебания вечно. Медный шар поигрывал бледными переливчатыми отблесками под последними лучами, шедшими из витража. Если бы, как когда-то, он касался слоя мокрого песка на плитах пола, при каждом из его касаний прочерчивался бы штрих, и эти штрихи, бесконечно мало изменяя каждый раз направление, расходились бы, открывая разломы, траншеи, рвы, и угадывалась бы радиальная симметричность, костяк мандалы, невидимая схема пентакула, звезды мистической розы. Нет-нет, это была бы не роза, это был бы рассказ, записанный на полотнах пустыни следами несосчитанных караванов, повесть о тысячелетних скитаниях, наверное, этой дорогой шли атланты континента Му в угрюмой упорной решительности из Тасмании в Гренландию, от тропика Козерога к тропику Рака, с острова принца Эдуарда на Шпицберген. Касаниями шара утрамбовывалось в минутный рассказ все, что они творили в промежутках от одного ледового периода до другого. И, скорее всего, творят в наше время, сделавшись рабами верховников, вероятно, перелетая от Самоа на новую землю. Этот шар нацеливается в апогее параболы на Агарту, центр мира. Я чувствовал, как таинственным общим планом объединяется Авалон гиперборейцев с полуденной пустыней, оберегающей загадку Айерс-Рок. В данный миг, в 4 часа дня 23 июня, маятник утрачивал скорость у края колебательной плоскости, безвольно отшатывался, снова начинал ускоряться к центру и на разгоне посередине рассекал с сабельным свистом тайный четвероугольник сил, определявших его судьбу. Если бы я пробыл там долго, неуязвимый для времени, наблюдая, как эта птичья голова, этот копейный наконечник, этот опрокинутый гребень шлема вычерчивает в пустоте свои диагонали от края до края астигматической замкнутой линии, мной овладела бы фабуляторная иллюзия, и я поверил бы, что колебательная плоскость совершила полный оборот и возвратилась в первоначальное положение, описав за 32 часа сплюснутый эллипс. Эллипс создавался обращением плоскости вокруг собственного центра с постоянной угловой скоростью, пропорциональной синусу географической широты. Как вращалась бы плоскость, будь нить маятника прикреплена к венцу храма Соломона? Вероятно, рыцари испробовали и это. Может быть, их расчет, то есть конечный результат расчета, не изменялся. Может быть, собор аббатства Сен-Мартен-де-Шан — это действительно истинный храм. Вообще, чистый эксперимент возможен только на полюсе. Это единственный случай, когда точка подвешивания нити расположилась бы на продолжении земной оси, и маятник заключил бы свой видимый цикл ровно в 24 часа. Однако это отступление от закона, к тому же предусмотренное самим законом. Эта погрешность против золотой нормы не отнимала чудесности у чуда. Я знал, что Земля вращается и что я вращаюсь вместе с нею, и Сен-Мартен-де-Шан, и весь Париж со мною, и все мы вращались под маятником, который действительно нисколько не изменял ориентации своего плана, потому что наверху, где он к чему-то был привязан, на другом конце воображаемого бесконечного продолжения нити, в высоту и вдаль, за пределами отдаленных галактик, находилась невозмутимая в своей вековечности мертвая точка. Земля двигалась, однако место, к которому прикреплялся канат, было единственным неподвижным местом Вселенной. Поэтому мой взгляд был прикован не столько к Земле, сколько к небу, осиянному тайной абсолютной неподвижности. Маятник говорил мне, что хотя вращается все, земной шар, солнечная система, туманности, черные дыры и любые порождения грандиозной космической эманации от первых эонов до самой липучей материи, существует только одна точка, ось, некий шампур за небесный штырь, позволяющий остальному миру обращаться около себя. И теперь я участвовал в этом верховном опыте. Я, вращавшийся, как все на свете, сообща со всем на свете, удостаивался видеть то, недвижное, крепость, опору, светоносное помрачение, которое не телесно и не имеет ни границы, ни формы, ни веса, ни количества, ни качества, и оно не видит, не слышит, не поддается чувственности и не пребывает ни в месте, ни во времени, ни в пространстве, и оно ни душа, ни разум, ни воображение, ни мнение, ни число, ни порядок, ни мера, ни сущность, ни вечность. Оно ни тьма и ни свет, оно ни заблуждение и ни истина. До меня долетел пасмурный обмен репликами между парнем в очках и девицей, увы, без очков. «Это маятник Фуко», — говорил ее милый. «Первый опыт проводили в погребе в 1851 году, потом в обсерватории, потом под куполом Пантеона. Длина каната 67 метров, вес гири 28 кило. Наконец, в 1855-м подвешен тут, в уменьшенном масштабе. Канат протянут через нижнюю часть замка свода». «А зачем надо, чтобы он болтался?» «Доказывается вращение Земли. Поскольку точка крепления неподвижна...» «А почему она неподвижна?» «Потому что точка...» «Сейчас я тебе объясню. В центральной точке, любой точке, находящейся среди других видимых точек, в общем, это уже не физическая точка, а как бы геометрическая, и ты ее не можешь видеть, потому что у нее нет площади. А то, у чего нет площади, не может перекоситься ни влево, ни вправо, ни кверху, ни к низу. Поэтому она не вращается. Следишь? Если у точки нет площади, она не может поворачиваться вокруг себя. У нее нет этого самого себя». «Но это точка на Земле, а Земля вертится». «Земля вертится, а точка не вертится. Можешь не верить, если не нравится. Ясно? А мне какое дело?» «Несчастная, иметь над головой единственную стабильную частицу мира, то ни с чем не сравнимое, что не подвержено проклятию общего бега, пантареи, и считать, что это не ее, а его дело». Вслед за этим чета пошла прочь. Он, обнимая свой справочник, отучивший его удивляться, она, волоча свой организм, глухой к сердцебиению бесконечности, и оба, никак не пытаясь закрепить в памяти опыт этой встречи, их первый и их последний, с единым, с Эйнцов, с невысказуемым. Как не пасть на колени перед алтарем достоверности? Я глядел с вниманием и страхом, и мне поверилось, что Якопо Бельбо прав. Всегдашние его дифирамбы маятнику я привык списывать на бесплодное эстетство, злокачественное, которое медленно разъедало его душу, и бесформенное перенимало форму его тела, незаметно перекодируя игру в реальность жизни. Однако, если Бельбо был прав насчет маятника, вероятно, он был прав и насчет всего прочего. И был план, и был всеобщий заговор. И было правильно, что я оказался здесь сегодня, накануне летнего солнцестояния. Якопо Бельбо не сумасшедший. Ему просто привелось во время игры, через игру, открыть истину. Дело в том, что сопричастность божескому не может продолжаться долго, не потревожив рассудок. Тогда я постарался отвести взгляд, прослеживая дугу, которая от капителей, расставленных полукругом колонн, уходила, подпираемая гуртами свода, к ключу, повторяя уловку стрельчатой арки, умеющей опереться на пустоту, высшая степень лицемерия в статике, и уговорить колонны, что они обязаны пихать вверх ребра свода, а ребрам, распираемым давлением замка, внушить, чтобы они прижимали к земле колонны. Однако свод еще хитрее. Он является и всем, и ничем, и причиной, и следствием одновременно. Однако я моментально понял, что отворачиваться от маятника, свисающего со свода, и размышлять вместо этого о своде — то же самое, что зарекаться от родников, но пить из источников. Хор собора Сен-Мартен-де-Шан существовал лишь ради того, чтобы имел существование в прославление закона маятник. А маятник существовал только потому, что существовал собор. «Не сбежишь от бесконечности, — подумал я, удирая к другой бесконечности. Не убережешься от встречи с тождественным, пытаясь отыскать иное. По-прежнему, не отводя глаз от ключа соборного свода, я стал пятиться, отступая шаг за шагом. За время, прошедшее с момента прихода, я детально заучил расположение зала, да и мощные металлические черепахи, патрулировавшие стены, постоянно маячили в углу поля зрения. Пропятившись весь неф до входной двери, я снова оказался под сенью грозных птеродактилей из проволоки и тряпок, зловещих стрекоз, неведомо чьей оккультной волей, засланных под потолок нефа. Они выступали метафорами знания, значительно более глубокими, чем, вероятно, замышлял дидакт, разместивший их в назидательной последовательности. Трепетание насекомых и рептилий мезозоя, аллегория бесчетных миграций маятника над поверхностью Земли, архонты, извращенные эманации, они пикировали на меня, целясь археоптериксовыми клювами. Аэропланы Браге, Блерио, Эно, геликоптер Дюфо. Посетитель консерватория науки и техники в Париже, пройдя через двор XVIII века и после этого несколько коридоров, вступает в древнюю аббатскую церковь, врезанную в комплекс более поздних зданий. Как прежде, она была облеплена со всех сторон строениями приората. При входе сразу перехватывает дух от странного союза горней запредельной стрельчатости с хтоническим миром пожирателей солярки и мазута. По низу тянется процессия самоходов, самокатов и паровых экипажей. Сверху висят воздухоплавательные машины пионеров. Одни предметы целы, другие ободраны и истрепаны временем, и все они вместе предстают под смешанным, естественным и электрическим светом, как будто в патине, в лаке коллекционной скрипки. Иногда сохраняется только скелет, шасси, наворот приводов и рукоятей, и сулит неописуемые пытки. Так и видишь себя прикрученным цепями к этому смирительному ложу. Вот-вот оно шевельнется, пойдет копать твое мясо и рыться в жилах до полного и чистосердечного признания. А за этой вереницей старых движков, ныне безвредных, с заржавелую душою символов технологической суетности, с левого фланга под надзором статуи свободы, уменьшенного макета той, которую Бартальди спроектировал для другого мира, а ежели повернуться направо, статуи Паскаля, над всем этим высится хор, и в пустоте хора, вокруг метаний маятника, кружит и бьется бред сумасшедшего энтомолога. Клешни, челюсти, усы, членики, крылья, ножки, мавзолей механических мумий, готовых проснуться вдруг все совокупно. Магниты, однофазные трансформаторы, турбины, преобразователи частот, паровые машины, динамо. А в глубине за маятником, в затененном трансепте, ассирийские, халдейские, карфагенские идолы, великие ваалы, чье чрево беременно пламенем, нюрнбергские девы, чье сердце усеяно гвоздями, оголено. Когда-то они были моторами самолетов, хоровод моделей, распластавшихся в рабском обожании маятника. Все детище разума и света, приговоренные вечно оберегать воплощение предания и познания. Скучающие туристы, несущие 9 франков в кассу, а по воскресеньям идущие бесплатно, таким образом могут подумать, что господа 19 века с бородами, желтыми от никотина, с воротничком засаленным и мятым, с бантом черного цвета, в рединготе, пропахшим понюшками, с руками, потемневшими от щелочей, с мозгами, окисленными в академических интригах, карикатурные существа, зовущие друг друга «шерметр», разместили эти предметы под этим сводом из чистой любви выставляться ради ублаготворения как буржуазной, так и радикальной прослойки во славу достижений знания и прогресса. Нет-нет, Сен-Мартен-де-Шан был запланирован и на этапе аббатства, и на этапе революционного музея для хранения сверхсекретных данных, и самолеты, самоходные машины и магнитные скелеты, согласно заданию, ведут условный диалог, к которому я до сих пор не имею ключа. Неужели предполагалось, что я поверю, как лицемерно подзуживал каталог музея, что замечательная идея принадлежала господам из конвента, а целью их было приобщить массы к святилищу техники и искусств? При том, что проект музея во всех мельчайших деталях, да даже и в терминологии, совпадает с описанием Соломонова дома в Новой Атлантиде Фрэнсиса Бэкона. Может ли быть, что один только я и Якобо Бельбо, идя то Леви, распознали истину? Сегодня мне, вероятно, предстояло получить ответ. Для этого надо было остаться в музее после его закрытия и дождаться 12 часов. Как войдут в собор те, мне было неизвестно, но я знал, что коллекторы парижской канализации — это катакомбы, значит, и музей сообщается с разными концами города. Войдешь тут, а вынырнешь у ворот Сен-Дени. Но если бы сейчас вышел, то вряд ли сумел бы найти подземный ход обратно. Так что для меня единственное решение — спрятаться и ожидать здесь. Я попробовал выпасть из романтического транса и проинспектировать помещение чисто практически, ища не откровения, а информации. Начнем с того, что в соседних залах еще труднее найти место, защищенное от внимания смотрителей, а в их обязанности входит перед закрытием проверять залы на предмет затаившихся воров. Но в этом нефе, заставленном машинами, что может быть естественнее, чем угнездиться пассажирам в каком-нибудь из них, обжиться в мертвом панцире? Мы так много играли, что глупо не поиграть еще немножко. «Смелее, душа», — сказал я, — «не думай больше о знании и доверяйся науке». Глава 2. У нас есть странные и редкие часы, и часы, идущие обратно, и вечные. У нас есть и каморы обмана чувств, где любые чудеса фиглярства и мнимых видений, мороков и блазнов. Таковы, о сын, богатство дома Соломонова. Фрэнсис Бэкон, Новая Атлантида. Я взял себя в руки. В эту игру следовало играть с тем же юмором, как до сих пор, не вовлекаясь. Я в музее, и я доиграю свою рольку по возможности остро, умно, хитро. В вышине самолеты зазывали влезть в кабину биплана и дожидаться ночи, паря над Ла-Маншем, предвкушая почетный легион. Внизу имена машин напоминали про детство. Испано Сьюиза 1932 года. Само совершенство, удобство. Не годится. Слишком близко к кассе. Хорошо бы, конечно, для обмана смотрителя напялить брюки гольф, застыть, придерживая дверцу автомобиля, перед дамой в кремовом английском костюме с длинным шарфом вокруг лебединой шеи, в шляпе раструбом, со стрижкой под мальчика. Citroën C6G 1931 года имелся только в разрезе. Прекрасная учебная модель, но никудышное укрытие. О паровой машине Кюньё не шло речи. Она целиком состояла не то из бака, не то из котла, бог весть, как называется эта штука. Правая стена была заставлена велосипедами на фигурных колесах, дрезинами с плоскими рамами, самокатами, отрадой господ в высоких цилиндрах, раскатывающих по Булонскому лесу этих рыцарей прогресса. Перед велосипедами солидные автомобили, бесподобное убежище. Не обязательно первый попавшийся. Непригоден Панар Динавия 1945 года. Слишком сквозной, приплюснутый, аэродинамический, точеный. А вот высоченная Пежо 1909 как раз вполне подошла бы. Гарсоньерка, альков. В глубинах ее кожаных диванов никто бы меня не нашел. Но трудно в нее забраться. Смотритель уселся у дверцы на скамеечке, спиною к бициклетам. Шагнуть бы на подножку, раздвигая полы шубы, и пусть он, в обтяжных по колено гетрах, почтительно сдернув кепку, подержит мне тяжелую дверь. Я рассмотрел кандидатуру Абейсана 1873 года. Первое французское транспортное средство на механическом ходу. Дюжина пассажиров. Если Пежо мы принимаем за шикарную квартиру, Абейсан может считаться дворцом. Но как же в нем замаскироваться, если это центр всеобщего внимания? И вообще, как укрыться от сыщиков-разбойников посреди картинок с выставки? Я снова обошел залу. Статуя свободы высилась, озаряя весь мир, на почти двухметровом пьедестале, на мощном корабельном носу, оборудованном ростром. Внутри было что-то вроде рубки, где через иллюминатор, проделанный в носу, можно было любоваться диорамой Нью-Йорка с залива. Прекрасный наблюдательный пункт для ночного времени. В полутьме мне будут видны весь хор слева и весь неф справа. С тыла меня прикроет огромный каменный памятник Грамму, вглядывающийся в дальние коридоры из своей ниши трансепта. Но при свете дня внутренность рубки отлично просматривалась, и любой нормальный сторож, выпроводив посетителей перед тем, как закрывать, должен бросить взгляд сюда. Времени было немного, в полшестого закрывали. Я углубился в часовенку трансепт. Ни один из моторов не мог дать укрытие. Ни гигантские топки четырехпалубных судов, останки какой-нибудь Лузитании, давно ушедшей в пучину, ни газовый двигатель Ленуара, весь в зубчатых передачах. Нет. Свет убывал и совсем водянисто сочился в серые витражи, и опять сильнее, чем прежде, мне становилось страшно спрятаться на ночь среди этих тварей и потом наблюдать, как они оживают в темноте под лучом электрического фонарика, слушать земнородное бульканье их утроб, видеть кости и требуху без кожи, скрипучие и склизкие от масляного пота. Меня поражала непристойность этой картины. Гениталии дизелей, вагины турбин, глубокие глотки, готовые изрыгать огни, дымы, шумы. Чудища, надоедливо жужжащие, как майские жуки. стрекочущие, как цикады, а по другую руку — образцы чистейшей абстрактной практичности, автоматы мнущие, жнущие, толкущие, бьющие, нарезающие, ускоряющие, замедляющие, пожирающие, рыдающие всеми цилиндрами, развинчивающиеся на части, как кошмарные куклы, ворочающие барабанами, преобразующие частоты, трансформирующие энергию, трясущие маховиками. Какое мне было спасение! Они напали бы на меня, науськиваемые верховниками мира, которые их используют для доказательства тезиса об ошибке Творца. Бедные бессмысленные механизмы, столь ценимые бедными повелителями Нижнего мира. О, мне-то как надеяться устоять, не дрогнув! Надо бежать! Надо бежать! Это сумасшествие! Я ввязался в игру, через которую Якупо Бельбо потерял разум. Зачем же я, Фома недоверчивый? Не знаю, правильно ли я поступил вчера, оставшись в этом зале. Если бы не остался, сегодня я знал бы начало истории, но не знал бы конца. И не сидел бы здесь один, в домике на взгорье, не вслушивался в тявканье псов внизу под горою, не решал бы вопрос, так знаю я конец этой сказки или концу еще предстоит случиться? Случиться со мною? Итак, я решил оставаться. Я вышел из капеллы, из церкви и за памятником Грамму двинулся налево в галерею. В галерее была выставка паровозов. Разноцветные модели локомотивов и вагонов стояли жизнерадостные, как игрушки. Уголок Диснейленда, страны дураков, лунопарка. Я, похоже, привыкал к смене собственных настроений. Ужас, эйфория, тоска, снова облегчение. Подозрительно похоже на известный синдром МДП. Я втолковывал себе, что столь острая реакция на зрелище машин в церкви объясняется тем, что я начитался записей Бельбо, которые удалось расшифровать с огромными трудами и которые, невзирая на мои труды, бред. «Здесь музей техники», — бормотал я. «Я в музее техники. Самое нормальное место. Немножко занудное, но не более того. Коллекция безобиднейших трупов. Ты же знаешь, что такое музеи. Никого еще не съела Джоконда. Это уродина гермафродит. Хотя для снобов она и медуза. И еще меньше шансов, что тебя съест паровоз Уатта. Его боялись только осианические, неоготические аристократы, и поэтому у машины такой межумочный вид. Функциональность с коринфским шиком, рычаги с капителями, котлы с колоннадой, колеса с порталами. Якупо Бельбо из своего непрекрасного далека норовил затащить меня в мышеловку, погубившую его самого. «Надо, — сказал я себе, — действовать по науке. Вулканологи не сгорают, как Эмпедокл. Фрейзер не заблудился в Немейском лесу. Ты станешь Сэмом Спейдом, приятель. Маленькая прогулка по трущобам. Такая у нас работенка. Женщина, которая тебя зацепила, в конце истории умрет, и прикончишь ее ты. Прощай, Эмили, детка. Это было прекрасно. Ты бессердечный автомат». Однако за паровозной галереей следовал зал Лавуазье, после которого парадная лестница уводила на следующие этажи. И все витрины по стенам, и алхимический алтарь по центру, изысканная макумба века просвещения — все здесь стояло не случайно. Все было результатом специальной символической стратегемы. Во-первых, засилье зеркал. Если имеется зеркало, это уж просто по лакану. Вам хочется посмотреться в него. Но ничего не выходит. Вы меняете положение, ищете такого положения в пространстве, при котором зеркало вас отобразит, скажет «Вот ты тут». и совершенно невозможно примириться с тем, что зеркала Лавуазье, выпуклые, вогнутые и еще бог весть какие, отказываются вести себя нормально, издеваются над вами. Отступите на шаг, и вы в поле зрения, шагнете хоть чуть-чуть и теряете себя. Этот катаптрический театр создавался специально для разрушения вашей личности, то есть вашего самоощущения в пространстве. Вам как будто внушают: вы не только не маятник, вы и не там, где маятник. Появляется неуверенность не только в себе, но и во всем прочем. Исчезают вполне реальные вещи, расположенные в пространстве между вами и зеркалом. Разумеется, физика способна объяснить, что происходит. Вогнутое зеркало фокусирует лучи, исходящие от предмета. Сейчас этот предмет – перегонный куб на медном чане, а нормальное зеркало отражает получаемые из вогнутого лучи таким образом, что, собственно, предмета, очертаний его, в зеркале не видно, а ощущается нечто призрачное, мимолетное и к тому же перевернутое вверх ногами, где-то в воздухе, вне зеркала. Разумеется, стоит пошевелиться, и эффект пропадет. Взамен эффекта я увидел себя самого во втором зеркале, вниз головой. Невыносимо. Что имел в виду Лавуазье? Чего требовали от него основатели музея? Со времен арабского средневековья, с трактатов Аль-Газена, изучена магия зеркал. Стоило ли городить огород? Энциклопедия, век просвещения, революция, чтобы продемонстрировать, любое изогнутое стекло способно спровадить вас в воображаемость. Да и нормальное зеркало наводит дурной глаз. Каждое утро за бритьем мы глядим в глаза двойнику, обреченному пожизненному левше. Стоило ли оборудовать зал для такого скромного сообщения? Или нам что-то недоговаривают? И следует в новом свете рассмотреть все попутное: витринки, инструменты, приуроченные к зачаточной физике, к химии просветительства. Кожаная маска для защиты лица во время опытов по известкованию. Да право! Неужто великий повелитель подколпачных свеч напяливал эту баутту и глядел помойную крысой из-под скафандра? Инопланетянин боится повредить глаза? О, how delicate, доктор Лавуазье! Если вы хотите разработать кинетическую теорию газа, зачем так тщательно воссоздаете эолипилу, краник на шарике, который от нагрева вертится и выбрасывает пар? Вы знаете, что первая эолипила была изобретена Героном во времена гнозиса, и что она находится в основе говорящих статуй и прочих хитроумий египетских жрецов? А прибор для наблюдения гнилостного брожения, 1789 год, напоминание о зловонных выблетках Демиурга? Переплетение стеклянных трубок, восходящих из пузыревидного лона к перепутанным сосудам и сочленениям, семенные пути на узких вилочках-подпорах между двумя колбами, из одной в другую держит путь призрачная жидкость, тонкие дренажи расширяются в пустоту. Гнилостное брожение, бальнеум мария, сублимация Меркурия, таинство совокупления, сотворение эликсира. Вот еще один прибор для брожения, на этот раз винного. Игра хрустальных радуг, переброшенных от Атонора к Атонору, выходящих из одного перегонного куба и в другой куб впадающих. Окрошечные очки, миниатюрная клепсидра, малюсенький электроскоп, линза, лабораторный ножик, похожий на клинописную литеру, лопаточка с рычагом-выхлопом, стеклянное лезвие, тигелек в 3 сантиметра из огнеупорной глины, чтоб плодить в нем гомункулов росточком с гнома, неразличимых размеров матка для микроклонирования, ларцы красного дерева, полные белых пакетиков, похожих на обладки в деревенской аптеке, завернутые в линованный пергамент с неразборчивыми надписями, и в этих пакетиках минералогические образчики, так обычно говорится, а на самом деле обрывок василидовой плащаницы, ковчежец с крайней плотью Гермеса Трисмегиста, длинный, тонкий молоточек мебельного обойщика, которому назначено отстучать сигнал к стремительному дню страшного суда, аукцион квинтэссенций для публики малого народа эльфов Авалона, замысловатейший приборчик для опытов по сгоранию масел, стеклянные шары, сращенные как лепестки четырехлистника и соединенные с другими четырехлистниками, связанными между собой золотыми трубками, и четырехлистники с трубками из хрусталя и с медными цилиндрами, под которыми очень далеко внизу еще другой цилиндр из стекла и золота, и новые трубки, опять свисающие вниз, и от них отростки, железы, мошонки, гланды, гребни. И это химия нового времени? И за это надо было гильотинировать изобретателя, при том, что вроде бы материя не образуется и не исчезает? Или все-таки его убили, чтоб он не мог никому рассказать то, что старался высказать в завуалированном виде, подобно быстрому разумам Нефтону, который, в свою очередь, больше всего интересовался кабалой и ее качественными сущностями? Зала Лавуазье консерватория науки и техники — это исповедь, шифровка. Это резюме остального музея, насмешка над самоуверенной и жесткой рациональностью нового времени, шепоток иных тайн. Якопо Бельбо был прав. Разум был крив. Я торопился. Время поджимало. Вот метр, килограмм и меры, иллюзия гарантированных гарантий. Но я помнил из лекций Алье, что тайна пирамид раскрывается только если вести расчеты не в метрах, а в локтях. Вот арифметические машины, по виду триумфы количественности, на самом же деле прославление оккультной качественности цифр, возврат к принципам Нотарикона, к учению раввинов, рассеянных по городам и весям Европы, астрономические приборы, часы, автоматы. Беда вдумываться в эти новые откровения. Я проникал в сердцевину тайного текста, представленного в форме театра разума. Хорошо успеется. Я еще обследую от закрытия до полуночи эти экспонаты, которые в мутных заходящих лучах восстанавливают свой подлинный облик образов, а не орудий. Так, теперь скорее через залы разных видов техники, энергии, электричества. Все равно за их витринами не удалось бы мне укрыться. Чем лучше я постигал или угадывал смысл этих вещей, тем большая тоска меня охватывала, поскольку я не успевал найти укрытие, чтобы ночью присутствовать при проявлении их таинственных сущностей. Теперь я мчался, как загнанный. Вслед за мною, как зверь, летела стрелка часов. Чудовищно рос счет. Земля неотвратимо обращалась. Время перло вперед, и меня вот-вот должны были отсюда выгнать. Наконец, миновав галерею электрических устройств, я попал в зал стекла. Какая странная логика потребовала, чтобы в дополнение к самым дорогостоящим и сложным чудесам современной техники там находилась и выставка примитивного стекла, известного еще финикийцам. Зала подходила под определение «с миру по нитке». Китайский фарфор и вазы андрогины лалика, керамика, майолика, фаянс, муранское стекло. А в глубине, в гигантских размерах витрине, в натуральную величину и в трех измерениях лев, убивающий змею. Формально присутствие этого экспоната оправдывалось, скорее всего, тем, что группа целиком была выполнена из стеклянной пасты. Но эмблематический смысл коренился, надо думать, в ином. Я попытался вспомнить, где я уже видел эти фигуры. Потом я вспомнил. Демиург — отвратительное порождение Софии. Первый из архонтов, Ильдабаот, ответственный за этот мир и за его основные недостатки, имел именно этот облик — змеи и льва. И очи его испускали огненный свет. Можно предположить, что и весь консерваторий является символическим отображением мерзкого процесса, при котором от полноты первопринципа, маятника и от сиятельности плеромы, от иона к иону, по мере расщепления Агдаада, все переходит к космическому царству, в котором торжествует зло. Однако в этом случае и змея, и лев свидетельствовали, что мое хождение по музею — инициация. К сожалению, Аребур было окончено, и вскоре мне предстояло увидеть мир не каким он должен быть, а какой он есть. И действительно я заметил, что в правом углу, напротив окон, открывается вход в будку перископа. Я поднялся в нее и увидел большую стеклянную пластину, как бы экран командного пульта, на котором расплывалось изображение, крайне нечеткое, города с высоты. Вслед за этим я понял, что изображение передается с другого экрана, расположенного у меня над головой, куда оно поступает в зеркальном виде. И этот второй экран, окуляр допотопного перископа, слаженного, в сущности говоря, из двух кожухов, совмещенных под прямым углом, из которых более длинный вытягивался, как труба, из будки и продолжался у меня над головой и за спиною, доходя до верхнего окошка, из которого за счет внутренней игры линз, позволявшей очень широкоугольный обзор, и ловились картины внешней жизни. Я прикинул свои перемещения после входа в музей и в будку и пришел к выводу, что при помощи перископа мы смотрим будто сквозь верхние витражи апсиды Сен-Мартена, как бы вися на маятнике, мир глазами повешенного. Я постарался приспособить глаз к размытому изображению. Теперь можно было различить улицу Вакансон, куда выходил хор, и улицу Канте, в идеальном смысле продолжавшую неф. Улица Канте пересекалась с улицей Монгольфьер слева и с улицей Де-Тюрбиго справа, на том и на другом углу по кафе, уикенд и ротонда, а напротив вывеска, бросавшаяся в глаза на фасаде дома, «Ателье Жакзам». С трудом прочитал я справа налево. Перископ. Не совсем очевидно, почему он должен был быть в стекольном зале, а не, скажем, в зале оптических приборов. Значит, для кого-то имело значение, чтобы образы внешнего мира приходили именно сюда, в это помещение, именно с этой ориентацией. Но кому и зачем, я не мог догадаться. Кому понадобилась эта каютка, позитивистская, жульверновская, напротив многозначительной эмблемы змеи и льва? В любом случае, если мне хватит силы и смелости просидеть здесь еще 20-30 минут, может быть, смотритель уйдет, а я останусь. Я провел в своей субмарине полчаса, показавшиеся веком. Слышались шаги последних посетителей, шаги последних сторожей. Велико было искушение залезть под лавку, чтоб избежать случайного обнаружения. Но я сказал себе: нельзя. Если меня заметут в стоячем положении, я смогу сойти за заглазевшегося растяпу. Вскоре погасили свет, и воцарилась полутьма. В будке сделалось светлее, потому что с потолка отсвечивал экран, мой последний канал связи с миром. Осторожности ради Я должен был оставаться на месте, стоя. А если заболят ноги, сидя. По меньшей мере 2 часа. Время закрытия музея, конечно, не означает конца работы служащих. Меня взял страх. Что, если придут мести залы, перетирать каждый экспонат? Потом я подумал, что так как музей открывается не самым ранним утром, скорее всего, его и убирают в утренние, а не в ночные часы. Видимо, так и было. По крайней мере, на верхних этажах больше не ходил никто. Только какие-то дальние шорохи, сухие щелчки, вероятно, захлопываемые двери. Надо было ждать. В церковь я успею перейти между 10 и 11, или даже позже, поскольку верховники соберутся только к полуночи. Тем временем компания молодежи вышла из кафе «Ротонда». Одна из девушек направилась по улице Канте, повернула на Монгольфьер. Место было не слишком оживленное, и предстояло довольно нудное времяпрепровождение. Час за часом созерцать безлюдный мир у себя за плечами. Но все-таки перископ был зачем-то установлен здесь. Какое же зашифрованное сообщение мог он передавать? Мне начинало хотеться в уборную. Разумеется, от нервов. Не надо об этом думать. Чего только не лезет в голову, когда вы один, нелегально, в перископе. Примерно то же переживали подпольные эмигранты в трюме парохода. Мне, как и им, предстояло пробиться к статуе свободы с диорамой Нью-Йорка. Одолевала дремота, может быть, и вправду немного поспать. Нет, лучше не надо, просплю все на свете. Еще опаснее было предощущение нервного срыва, то есть когда вот-вот завопишь, как резанный. Перископ, подлодка, залегшая на дно, а слева и справа проскальзывают страшные глубоководные рыбы, черней черноты, а их не видно, а воздуха не хватает. Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Надо собраться. Единственное, что не подводит никогда, — список поручений. Чем необходимо заняться? Вспомнить мелкие дела, составить перечень со всеми подробностями, со всеми последствиями. Я пришел к необходимости таких-то действий на основании таких-то и сяких-то предпосылок. Навалились воспоминания, детальные, четкие, упорядоченные. Воспоминания последних диких 3 дней, потом последних 2 лет, потом 40-летней давности в том виде, в каком они открылись, когда я вломился в электронный мозг Якобо Бельбо. Я вспоминал вчера, для того, чтобы ввести какой-то смысл в неразбериху нашего ошибочного творения. Сейчас, как и вчера в перископе, я устанавливаю себя в некой отдаленной точке сознания и раскручиваю из нее рассказ. Точно как с маятником. Дед Леви говорил мне, что первая сефира — это кетер, венец, исходная точка, первоначальная пустота. Сначала он сотворил точку, которая стала мыслью, где он начертал все фигуры. Он был и он не был, заточенный в имени и убежавший имени, не имел иного имени, кроме «кто». Одно только желание прозываться именем. Вначале он начертал знаки на воздухе. Темный свет вышел из его потаенной глуби, как бесцветный туман, дарующий форму бесформенному. И как только он начал распространяться, в его середине забили источники пламен, и пламена разлились и озарили нижние сефирот вплоть до самой нижней сефиры царства. Однако, может быть, и в том цимцум, в том уединении, в одиночестве, уже содержалось, как утверждал дед Леви, обещание возврата.